В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 февраля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе мэру Тбилиси Гиги Угулава завтра будет предъявлено обвинение в отмывании денег и присвоении средств в крупных размерах. Состоялась 31-я встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Год назад на выезде из Гудауты было совершено покушение на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анклав. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях министры обороны стран НАТО сегодня обсуждают пути развития сотрудничества с Украиной. В Тунисе правящая партия «Аннахда» предложила на пост главы нового правительства кандидатуру бывшего министра внутренних дел. Парламент Украины после многодневного блокирования открыл очередную сессию. На встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО сегодня обсуждают пути развития сотрудничества с Украиной. Перед заседанием глава НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил о необходимости поддержать программу реформирования и модернизации украинских вооруженных сил. По словам Расмуссена, министры также рассмотрят пути укрепления демократии и обеспечения верховенства закона на Украине. На встрече в Брюсселе будет обсуждаться продолжение финансовой помощи полиции и армии Афганистана после 2014 года, когда из страны будут выведены войска под командование. В Тунисе правящая исламистская партия «Аннахда» предложила на пост главы нового правительства кандидатуру бывшего министра внутренних дел Али Ларейда. Лидер партии Рашид Гунуши сообщил об этом на своей странице в Facebook. Эту информацию подтвердило руководство «Аннахда». С момента убийства лидера тунисской оппозиции Шукри Белейда 6 февраля в стране поднялась волна массовых протестов оппозиции. Премьер-министр Хамади Джейбели распустил кабинет и пообещал сформировать новое правительство народного единства. Парламент Украины в пятницу после многодневного блокирования трибуны и президиума Верховной Рады депутатами от оппозиции открыл очередную сессию. Начать эту сессию хотели еще 5 февраля, но планам помешали депутаты от оппозиционных фракций «Удар», «Батькивщина» и «Свобода». Они требовали на законодательном уровне закрепить персональное голосование. Переговоры между оппозицией и парламентским большинством во главе с правящей партией регионов продолжались ежедневно. В пятницу стороны пришли к компромиссу. Как отмечает РИА Новости, в пятницу депутаты намеревались рассмотреть изменения в регламент, которые обеспечат контроль над персональным голосованием в парламенте и санкции за несоблюдение этого требования.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдума России в пятницу удовлетворила просьбу члена фракции «Единая Россия» Анатолия Ломакина и досрочно прекратила его депутатские полномочия. Как сказал глава профильного комитета по регламенту Сергей Попов, Ломакин объяснял коллегам, что хотел бы подлечиться и слагает себя полномочия в связи с состоянием здоровья. Анатолий Ломакин входит в список миллиардеров по версии журнала Forbes, занимая в нем 79-е место. В начале недели Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов от «Единой России» Рамазана Абдулатипова и Василия Толстопятова. В среду заявил с трибуны о решении сдать мандат глава Думской комиссии по этике Владимир Пехтин. Он сделал это после появившихся в СМИ публикаций о принадлежащей ему незадекларированной недвижимости в США. Биологическую мать погибшего в США трехлетнего Максима Кузьмина ссадили с поезда за пьянство и буйное поведение. По информации Интерфакса, возвращаясь из Москвы в Псков после съемок передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», женщина употребляла спиртные напитки, скандалила и нецензурно выражалась. По просьбе пассажиров Кузьмину высадили в Старую Русь, Новгородская область. По данным Псковской администрации, сейчас местонахождение ее неизвестно. На телепередаче Юлия Кузьмина уверяла, что готова бросить пить, пойти работать и вернуть второго сына, младшего брата Максима. Двухлетний Кирилл был усыновлен той же американской семьей, что и Максим. На днях стало известно о трагической смерти Максима Кузьмина. Полиция ведет расследование. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь выразил мнение, что участницы пан-группы Pussy Riot наказаны слишком строго, но решение суда нужно выполнять. Находящийся в Бразилии Медведев в ответ на вопрос газеты «Глобу» заявил, что Россия – это не автократия, где нарушаются права человека, однако пока и не идеальное государство. В стране, по словам российского премьера, молодое гражданское общество и молодая развивающаяся демократия с недостатками. В ходе визита в Бразилию Медведев встретился с президентом страны Дилмой Русов и принял участие в заседании Российско-Бразильской комиссии по сотрудничеству. Медведев прибыл в Бразилию после визита на Кубу, где в присутствии кубинского лидера Рауля Кастро и российского премьера было апробировано соглашение о урегулировании задолженности Гаваны перед Москвой по советским кредитам в размере 30 миллиардов долларов. Депутат Государственной Думы России от ЛДПР Владимир Овсянников просит Следственный комитет и Генеральную прокуратуру проверить деятельность правозащитной ассоциации «Голос». Как сообщает газета «Известия», Овсянников утверждает, что эта организация нарушает закон о НКО, продолжая получать иностранное финансирование. По подсчетам депутата, «Голос» получил 342 тысячи долларов от Национального фонда демократии, Европейской комиссии и посольства Великобритании. Исполнительный директор ассоциации заявила, что в прошлом году был получен грант от британского правительства, но сейчас денег из-за рубежа наблюдатели не получают.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Следственная служба Минфина Грузии сообщила, что мэру Тбилиси Гиги Угулава завтра будет предъявлено обвинение в отмывании денег и присвоении средств в особо крупных размерах. По данным службы, речь идет о двух эпизодах – о присвоении телекомпании «Имеды» и создании фиктивных рабочих мест для активистов единого нацдвижения. Мэр Тбилиси Гиги Угулава приглашен в следственную службу для предъявления этих обвинений завтра, 23 февраля, однако пока неизвестно, будет ли он задержан после предъявления этого обвинения. Сам Угулава не комментировал намерения следственной службы, передает новости Грузии. И сейчас у нас в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Катя.
И я бы хотела спросить у вас, как по-вашему, вот обвинение уже предъявлено человеку из самого ближайшего.
Нет, еще не предъявлено, будет завтра.
Будет предъявлено, но уже об этом все говорят, как о свершившемся факте. Просто это человек из непосредственного окружения президента. Не говорит это о том, что кольцо сужается именно вокруг главы государства?
Ну, в общем, я бы сказал, что да. Ну, знаете что, давайте сейчас говорить не о правосудии, да, хотя, наверное, претензии к бывшим чиновникам отнюдь не беспочвенные, но, в конце концов, в этом рано или поздно разберется суд. Давайте посмотрим на эту ситуацию как на политические шахматы. Говорят, кстати, что в бизнес-кругах у Бедзины Манишвили было прозвище «Удав». То есть он медленно, но очень последовательно всегда затягивал удавку на шеи своих, ну, назовем их политкорректно, оппонентов. И вот смотрите, все последние месяцы лидеры нацдвижения, ну, на публике вели себя так, как будто бы они продолжают удерживать власть. Шли на предельное обострение конфликта, демонстрировали крайнюю степень пренебрежения к Кавенишвили, крутили с утра до вечера одну и ту же заезженную до дыр пластинку, что он это агент Кремля, значит, наследник воровских и бандитских 90-х. Ну, масса, в общем, мы слышали за это время. Но, тем не менее, как мне кажется, как бы не на авансцене, а в кулуарах, там, где, в общем, обывателю не очень хорошо понятно, что происходит, там вот эта удавка продолжала стягиваться. Бакрадзе на прошлой неделе сказал, что было допрошено прокуратурой 6 тысяч сотрудников городских служб. Ну, я думаю, он хватил лишку, все-таки это какая-то цифра не очень понятная, но наверняка идут допросы, и лидеры нацдвижения не могут не понять, как, что под ними фактически начинает шевелиться почва. И это очень хорошо стало понятно на минувшей неделе, или на уходящей неделе, когда Усупашвили рассказал о том, как шли, ну, в общем, непрезентованные широкой публике переговоры, о том, что в конце концов национальное движение выдвинуло главное условие – амнистия. Амнистия для всего национального движения, для его руководителей, для чиновников всех уровней, которые служили при прежней власти. И, в общем, это говорит о растерянности и страхе. Потому что амнистия, буквально еще одно слово, потому что амнистия, в общем, вернее, просьба об амнистии означает признание того, что преступления были совершены. И отвергнув амнистию, фактически, да, грузинская мечта нанесла вот этот фантастический удар. И я, в общем, понимаю, почему.
А почему?
Вы знаете, мне кажется, что... Вот помните, Иванишвили встречается с патриархом. И противники Саакашвили, коих сейчас, как вы понимаете, довольно много в Грузии, они приходят в недоумение, что это такое. Иванишвили обменивается с Саакашвили улыбками, они рядом сидят. И вот это вот ощущение, что... На самом деле Иванишвили как-то действует очень мягко, чиновников попускают под залог. Недовольство его, ну, скажем так, непоследовательностью, нежеланием преследовать своих оппонентов по всем углам, оно звучит все явственнее, все становится все более, так сказать, таким очевидным общественным фактором. Я думаю, вы знаете, что очень хорошо на самом деле, что Иванишвили, в общем, с одной стороны, каким-то образом учитывает общественное настроение, а с другой стороны, все-таки не идет у них на поводу, потому что если бы он руководствовался бы настроениями толпы, то сегодня он действовал бы по лекалам Саакашвили, который рассажал моментально всех тех, кто, значит, кого он считал своими противниками, по тюрьмам.
Ну, то, что сегодня, то, о чем мы услышали сегодня, как раз, я думаю, подтверждает ваши слова, что у Иванишвили есть наверняка четкая линия, как действовать дальше. А как вы думаете, что, какие действия повлечет со стороны национального движения вот этот факт? Уже известно, что депутаты от нацдвижения покинули Кутаиси, едут в Тбилиси и будут предпринимать какие-то, наверняка, шаги, если учесть, что через 19 февраля они уже назначили большой митинг и собираются созывать своих сторонников. Как вы думаете, это приблизит, скажем, эту дату? И будут ли такие, именно вот такие шаги предприняты со стороны национального движения?
Да, я думаю, что сейчас будет, конечно, истерика на все лады, ее закатят, так сказать, по самому верхнему регистру, но ресурс национального движения, он очень невелик. Вот вы сказали, что они назначили большой митинг. Они митинг назначили, а будет ли он большим? Это еще...
Ну, они рассчитывают, по крайней мере.
Да, это серьезный вопрос, да, на который нет однозначного ответа. Я думаю, ну что они могут? Ну, наверное, они могут попытаться собрать своих сторонников в защиту Гигио Гулава. Мне кажется, что эта акция может оказаться абсолютно провальной, если придет мало людей.
Я просто хочу спросить, вот как бы резюмировать. Андрей, как вы считаете?
Легальные средства сегодня противодействия у них отсутствуют, а улица им уже не принадлежит.
То есть можно ли считать, что противостояние уже примет необратимый характер и ни о каком соглашении речи потом быть уже не может?
Вы знаете, я бы не назвал это противостояние. Противостояние – это все-таки, ну, какой-то конфликт равных относительно, да, там, политических сил.
Нет, ну, какие-то рычаги еще сохраняются у нас.
Да, но их все меньше у национального движения. И мне кажется, что вот этот удар, он может оказаться крайне болезненным, потому что сейчас националы попытаются использовать те ресурсы, на которые они еще рассчитывают, а окажется, что у них их нету. У них отсутствуют любые средства воздействия на ситуацию, и выяснится, что это абсолютно лопнувший пузырь. Это будет полный конец национального движения к политической силы.
Ну, как говорится, поживем, увидим. Спасибо, Андрей. У нас в студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
И тем не менее в Грузии пересматривают инфраструктурные проекты, которые были запланированы старой властью. От некоторых из них уже отказываются. Главная мотивация – экономия бюджетных средств. И это возмущает инициаторов проекта. Подробности у Темура Кигурадзе.
Батумские пляжи не будут посыпаться золотистым песком, а около исторического центра Мцхета не станут строить автомобильную трассу. Решение Муниципального фонда развития Грузии по сворачиванию проектов, начатых старым правительством, в самом фонде объясняют экономией средств. Самую жесткую реакцию вызвало решение отказаться от строительства нового подвесного автомобильного моста через реку Кура в Тбилиси в районе улиц Геловани и Самтредия. Чиновники из фонда заявили, что даже с учетом финансовой помощи для этого проекта от Азиатского банка развития, мост обходится слишком дорого, весь проект стоит 80 миллионов лари. Выгода от него будет небольшая. Согласно их исследованиям, заторов в этом районе после строительства моста будет только больше. На это решение откликнулся мэр города Гиги Угулава, в последнее время все чаще мелькающий в новостях, связанных с противостоянием власти и оппозиции. Угулава считает решение об отказе от моста неоправданным, а заявление о росте количества пробок смешным.
Эта территория одна из наиболее сложных в транспортном плане для Тбилиси. Если кому-то не нравится дизайн этого моста, говорят, что его будет дорого содержать, это глупость. Ну давайте сменим дизайн, сделаем такой, какой хотите. Мост нужен для города и для его дальнейшего развития.
При этом он увидел в этом решении политическую подоплеку и заявил, что новые власти наказывают его только за то, что он член оппозиционного национального движения, но пострадают от этого в первую очередь тбилисцы. Фонд муниципального развития ответил мэру в тот же день. Его сотрудники напомнили, что задержание нового подмостного моста для бюджета обходилось бы в 5 миллионов лари в год. Выступая перед журналистами днем в пятницу, замминистра по вопросам регионального развития Шота Мургулия отметил, что новый мост действительно бы снизил количество пробок на одной стороне реки, но увеличил бы тем самым их количество на другой, которая густо заселена. Он отметил, что именно жители района, через который должен был пройти мост, собрали более 500 подписей против проекта, который, по их мнению, ухудшил бы экологическую обстановку их квартала.
К тому же это был очень дорогостоящий проект. Мы провели исследование и поняли, что претензии этих людей не беспочвенны. Нельзя осуществлять такие проекты без учета мнения местного населения.
Мургуля также отметил, Угулава предпринимает жалкую попытку перенаправить проблему в другое русло. По его словам, министерство и муниципальный фонд готовы профинансировать проект моста через реку, если мэрия отложит в сторону политические амбиции и разработает новый вариант, созданный с учетом мнения местных жителей. Однако на этом этом история с мостом не закончилась. Внезапно на сцене появился и новый игрок – глава компании «Мате Моторс» бизнесмен Гела Баркалая. Он утверждает, что городская мэрия под строительство нового подвесного моста незаконно отобрала принадлежащие ему 1600 квадратных метров земли на проспекте Геловани, предоставив взамен участок 8000 квадратных метров в другом районе Тбилиси. Баркалай утверждает, что рыночная стоимость этих участков несопоставима.
Когда мы пригласили специалистов для оценки этого участка, нам назвали сумму в 5 миллионов долларов. Мэрия объявила, что он стоит всего 800 тысяч. Неужели здесь нет разницы?
Мэрия эти претензии не принимает, однако уже известно, что делом Баркалая занимается МВД, и чиновники, ответственные за скупку земли под несуществующий мост, уже вызваны на допрос. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу рубрикой «Гость недели». Эксперт, политолог, старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМО Андрей Сушенцов побывал в Грузии в феврале с презентацией доклада о российско-грузинских отношениях, соавтором которого он является. О его впечатлениях от пребывания в Тбилиси с ним беседовал Андрей Бабицкий.
Вы приехали уже, когда новая победившая коалиция серьезно подкорректировала атмосферу в стране. У вас было ощущение, что произошли какие-то кардинальные перемены?
Дело в том, что предыдущую свою поездку в июле я очень много общался с коллегами, экспертами, которые делились своим наблюдением по поводу того, что многое может поменяться. И вот уже в июле, в общем-то, было ощущение, что какие-то крупные перемены в политике предстоят. Остальное дело было за тем, что именно поменяется и насколько кардинально. Мы ожидали, в общем, с коллегами здесь, в Москве, что определенные существенные изменения такого ландшафта, они произойдут. И, в общем, наши ожидания оправдались. Мы не думали, правда, что настолько глубоко и фундаментально это будет.
А может быть, даже вот не о политических изменениях, которые довольно легко зафиксировать и как-то посчитать, а изменения в атмосфере? Вот вы общались с людьми.
Вы знаете, в июле чаще всего, когда мы общались не только с коллегами, но и с людьми на улице бывало, и так в общих компаниях, основным таким ощущением у людей было ожидание перемен, ожидание того, что вот ближайшие выборы дадут какую-то возможность сказать свое слово и изменить что-то. Сейчас мне кажется, что все еще переживают момент этой победы, с одной стороны, а с другой стороны, у многих есть чувство неопределенности по поводу исхода борьбы между оппозицией нынешней и властями текущими, поскольку остается несколько вопросов, о которых высокая неопределенность, вот эта ситуация возможного апрельского кризиса политического или вообще все, что может произойти до президентских выборов. И это не позволяет как-то вот вздохнуть широкой грудью, как-то расправить плечи и прочее. Все еще высокая очень такая нервозность, я, по крайней мере, замечал в общении с коллегами. И в этом контексте даже вот отношения с Россией, мне кажется, играют второстепенную роль.
Андрей, раньше, да, из высоких трибун, да и не только, звучало очень много риторики гневной в адрес России, что Россия оккупант. Я смотрел круглый стол с вашим участием, и мне показалось, что, в общем, в риторике существенных изменений не произошло. Там какая-то дама говорила о том, что на самом деле это не Грузии надо улучшать отношения с Россией, а России дан последний шанс для того, чтобы вернуть Грузию. У вас есть ощущение, что в этой экспертной среде на самом деле сохраняются какие-то прежние мотивы, прежние тенденции, или наметился перелом?
Дело в том, что, мне кажется, есть разрыв между мейнстримовой экспертной частью вот, сообщества в Тбилиси и общими настроениями людей в Грузии. Это показывает соцопросы. Даже, допустим, те, которые проводят американские фонды в Грузии, там сопоставимое число 70-80% людей выступает одновременно за улучшение отношений с Россией и за атлантическую интеграцию Грузии. В отношении экспертов, мне кажется, что большая проблема последних 20 лет и отношений между нашими странами в это время было то, что контакты между нами оперативные не носили сколько-нибудь такого рабочего, оперативного, частого характера. У большинства моих коллег-экспертов в Грузии самые странные представления о мотивах политики России на Кавказе, просто вот на грани с некомпетентностью. И это, конечно, результат того, что мы очень мало общаемся. Это результат разрыва в этой коммуникации, который в политике просто это жизнь. Если нет коммуникации, то нет никакой жизни, нет никакой связи. И, в общем, понятно, почему вот этот мейнстрим последних 8-9 лет в Грузии, так, за евроатлантическую интеграцию, он сейчас по-прежнему еще влиятелен. Я думаю, что это будет продолжаться, и не думаю, что, значит, здесь какие-то возможные перемены быстрые, чтобы все развернуться в сторону России и прочее. Хотя вот в наших беседах были заинтересованные вопросы, где люди спрашивали, а что может Россия предложить, а каков, вот, например, такой был вопрос, очень нюансированный. Скажите, а что такое российский выбор для Грузии? Что такое Россия с точки зрения идеи, ценностей и прочее-прочее? Но мне кажется, что вот такой подход, он несколько идеалистический и несколько даже не прагматический, могу так сказать. Мне кажется, что в Грузии часто путают внешнеполитическую ориентацию и внешнюю политику. Внешнеполитическая ориентация – это твои взгляды, представления, идеи, ценности, которые ты разделяешь и, в общем, в отношении которых ты хочешь как-то жить, двигаться, стремиться. А внешняя политика – это жизнь повседневная, в которой тебе приходится сталкиваться в том числе с людьми, которые не разделяют с тобой одних ценностей. И приравнивать одно к другому – это очень неразумно и недальновидно. И, по сути, если ты живешь одной внешнеполитической ориентацией, то ты отсекаешь все, что может тебе дать, или все, что ты можешь потенциально, значит, получить в партнерстве с людьми, которые с тобой не разделяют одних и тех же ценностей. Вот это такое мое наблюдение, которое в этот раз у меня сложилось.
Интересный вопрос, повторили который, как вы говорите, часто звучал, что Россия может предложить? То есть вот это ожидание, желание, чтобы Россия с какой-то инициативой выступила?
Очень интересный такой, я заметил, у грузинских политологов подход. Они говорят, что Грузия сделала много шагов навстречу России. Я спрашиваю, какие именно, на ваш взгляд? Значит, вот назначен господин Абашидзе. Я говорю, это важный шаг, но в чем его практическое измерение? В конце концов, коллеги в МИДе могли бы одновременно нести все эти самые задачи. И если попробовать развивать дальше эту мысль, то оказывается, что, по сути, это пока что просто перегретые ожидания. И одновременно вот этот вопрос, а что Россия может дать Грузии? Я спрашиваю, а почему вы считаете, что она вот будет сейчас что-то давать или предлагать? Может быть, это вопрос просто политики? Может быть, это вопрос здравомысленного рассуждения и партнерского диалога, где мы сможем понять, значит, во-первых, в чем наши интересы и какие из этих интересов мы не можем поступиться ни в коем случае. А потом уже в диалоге мы сможем понять, до чего мы сможем договориться. Вот такая постановка, она, конечно, гораздо более скучная, чем вот такая простая логика, там, размена, например. Были и такие идеи. А вот что, если Грузия откажется от НАТО, а вы нам за это там что-нибудь вернете или еще что-то? Это, мне кажется, очень примитивно и нежизненно совершенно. Так не будет, так не бывает в международных отношениях. Я думаю, что между нашими странами хуже отношений не были за вот последние лет, там, 150-200. Поэтому в этих отношениях значительный запас взаимных, если не уступок, то, по крайней мере, есть пространство, внутри которого мы можем договариваться и по поводу которого мы можем идти навстречу друг другу. Но одновременно есть вопросы, которые носят жизненный характер как для России, так и для Грузии. Вопросы об Осетии и Абхазии, вопросы об оккупации, как я понимаю, вопросы об агрессии. Но наше, в общем, основное было наблюдение и пожелание в адрес коллег грузинских, чтобы спектр размышлений по поводу внешней политики Грузии, он, наконец, вырвался из этого замкнутого круга, вот из этих трех фраз там. Агрессия, оккупация и атлантическая интеграция. Почему-то никто в Тбилиси не рассуждает по поводу потенциальных угроз безопасности Грузии с юга. Как будто бы не видно, что происходит на южной границе Грузии. Все процессы там на турецкой, сирийской, турецкой, иракской границе. Процессы на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Израиля, Иран. Меня это так удивляло. Мне кажется, что грузинское экспертное сообщество, оно очень поглощено процессами, которые происходят в Грузии. И, может быть, это препятствует такому здравомысленному, постепенному, медленному размышлению по поводу реальных угроз.
Российские эксперты говорят, что геополитически сегодня Грузия, в общем, не очень интересна. И Россия совершенно спокойно может обойтись без этого сближения, если говорить о сугубо политических интересах.
Люди в Москве, которые так полагают, кто-то из них является публичным человеком, экспертом, он высказывает это вслух. Не буду отрицать, что это, в общем, одна из альтернатив российского курса политического. Но одновременно мои наблюдения, например, показывают, что курс политический сейчас, он другие приоритеты в себе содержит. Это приоритет на постепенную нормализацию отношений с Грузией при учете, правда, вот всех тех новых обстоятельств и реалий, которые сложились после августа 2008 года. Глупо было бы думать, что Грузия совершенно неинтересна России. Грузия – это сосед России, южный сосед, находится на регионе, который граничит с наиболее уязвимой частью государства России на Северном Кавказе. Сосед, с которым на данный момент прекращены все какие бы то ни было, значит, нормальные отношения торговые, экономические, политические и прочее. Такую ситуацию на границе не хотел бы иметь ни одна страна. Я думаю, что главное, что России хотелось бы от Грузии, за то, чтобы она была стабильным и предсказуемым соседом. Неважно даже с какой внешнеполитической ориентацией. Это дело Грузии, пусть она сама выбирает. Но вот эта мысль, мне неоднократно здесь в Тбилиси рассказывали, что, мол, в Москве был выгоден Саакашвили, потому что он был предсказуем. Это абсолютно не так. В Москве, наоборот, ни в коем случае не был выгоден курс предыдущих властей, потому что это была предельная непредсказуемость. Не было понятно, что сегодня они решат и что завтра они решат. Именно с этой непредсказуемостью связана была очень затратная такая сложная кампания по оборудованию государственной границы России, которую Россия, по сути, в одностороннем порядке была вынуждена проводить без участия грузинских коллег. И отсутствие доверия соседам, понимаете, это одна из таких проблем политических и дипломатических, которые хотел бы решить любое государство, и Россия здесь, конечно, не исключение.
Ваши впечатления от нового грузинского руководства, от Безина Иванишвили?
Я думаю, что отношения с Россией – это не главный приоритет нового правительства, потому что они заняты как минимум тремя крупными внутриполитическими процессами. Во-первых, это удержание порядка, проблемы с бюджетом, проблемы с налогами и экономическим ростом. Они существенное время занимают правительство. Второе – это реабилитация тех групп граждан, которые пострадали при предыдущих властях. И только в контексте развития экономической политики они сейчас рассматривают возможные перспективы нормализации отношений с Россией. Как люди прагматически, по-моему, они не имеют иллюзии по поводу быстрого движения на юго-осетинском и абхазском направлении. И все, что сейчас происходит между Россией и Грузией положительного, по сути, касается либо торговли, либо транспорта, либо потенциального возможного смягчения визового режима между нашими двумя странами. Для Грузии, я думаю, вновь пришедшие власти – это очень хорошая политическая сила. Ее главное отличие от предыдущих властей в том, что они понимают долгосрочные интересы грузинского государства и воспринимают его не как идею, которая, условно говоря, должна развиваться и куда-то Грузию толкать, а как сообщество.
С экспертом из Москвы Андреем Сушенцовым беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
МВД Грузии обнародовало детали дела об убийстве по неосторожности руководителя управления Министерства по делам спорта и молодежи Дэви Сирадзе, по которому был задержан бывший министр спорта Ладу Вардилашвили, передает «Новости Грузии». Следствие установило, что ночью 22 февраля 2013 года Владимир Вардилашвили, Звиат Кавтарадзе и Вахтанг Бичашвили вместе с друзьями находились в квартире Вардилашвили. Вардилашвили вывел друзей в другую комнату, чтобы показать свою коллекцию оружия. Он дал Кавтарадзе посмотреть пистолет ТТ, во время чего тот случайно выстрелил. Пуля попала в грудь стоящего напротив Сирадзе, который скончался до того, как его доставили в больницу, говорится в заявлении МВД. По данным министерства, оружие было зарегистрировано на родственника бывшего министра Вахтанга Бичашвили, который подарил его Вардилашвили в 2010 году. По делу также задержаны Бичашвили и Звиат Кавтарадзе. Ранее адвокат экс-министра Гагита Габаидзе заявила, что ее подзащитной предположительно будет предъявлено обвинение по статье «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия». Московская полиция передала в российское бюро Интерпола пакет документов для объявления в международный розыск грузинского политика Гиви Таргамадзе, который в России обвиняется по делу о подготовке массовых беспорядков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Басманный суд Москвы в четверг выдал санкцию на заочный арест Таргамадзе. В решении суда указывается, что политик активно консультирует оппозицию в разных странах и сможет довести до конца умысел на организацию беспорядков в России, если останется на свободе. Ранее следствие сообщало, что МВД располагает уликами как о финансировании Таргамадзе российской оппозиции, так и его причастности к организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Вчера, 21 февраля, Следственный комитет Российской Федерации заявил, что в случае появления Таргамадзе на территории страны, которые являются членами Интерпола, он будет задержан и выдан российской стороне. Главная прокуратура Грузии, между тем, уже заявила, что не выдаст Таргамадзе России, так как это запрещает Конституция страны. В свою очередь, экс-глава парламентского комитета по обороне и безопасности Таргамадзе заявил, что ни одно решение суда Российской Федерации не сможет ограничить его свободу на передвижение.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С приближением весны вопрос безопасности сельскохозяйственных работ для населения зоны грузино-осетинского конфликта становится первоочередным. Именно поэтому на сегодняшней встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них грузинская сторона предложила обсудить этот вопрос, рассказывает Нона Суварян.
Для жительницы грузинского села Двани, которая примыкает к де-факту осетинской территории, Марины Джапиашвили, как и для ее односельчан, урожай остается чуть ли не единственным источником существования. Но далеко не все ее односельчане имеют возможность возделывать свои земельные участки.
Есть некоторые невспаханные участки около границы. Трактористы боятся ехать туда. Там рядом осетинский пост. Эти участки не обрабатываются уже несколько лет. Например, у моего соседа был отличный участок. Участок с яблонями. От урожая зависела семья, 6 детей. Теперь он даже не может подойти к этому саду.
Эти опасения имеют серьезные основания. По словам Джапиашвили, в последние годы местных жителей задерживали во время обработки земли. Именно поэтому, как рассказал мне корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Кока Апциаури, вопрос безопасности для жителей приграничных деревень грузинская сторона посчитала одним из ключевых на сегодняшней встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Эта встреча продолжалась 5 часов. Ее участники смогли обсудить 9 вопросов.
Единственный вопрос, позволивший сторонам прийти к соглашению, как раз и был о мерах безопасности при проведении сельскохозяйственных работ вблизи разделительной линии. Стороны договорились, что с помощью горячей линии будут поддерживать связь друг с другом, чтобы эти работы прошли без инцидентов.
Грузинская сторона на сегодняшней встрече выразила протест в связи с усилением так называемой границы юго-осетинскими властями. Был приведен конкретный факт. Около школы в селе Дидихурвалеты уже установлена колючая проволока, говорит глава грузинской делегации Каха Кемуклидзе.
У местного населения возникли проблемы. Нет свободного передвижения. Жизнь здесь стала более беспокойной. Честно говоря, я не слышал ни одного легитимного аргумента в пользу этого процесса ни от российской, ни от осетинской сторон.
Обсуждался и вопрос о допуске грузинских специалистов в район водохранилища, которое снабжает водой город Душеты. Это водохранилище находится на подконтрольной Цхинвали территории. Сотрудник объединенной компании по водообеспечению инженер Гела Зузиашвили, специально приглашенный на встречу, рассказал.
На небольшом участке там повреждена труба. Мы получили согласие на то, чтобы начать ремонтные работы. Но до этого стороны должны с помощью горячей линии согласовать детали, уточнить места предполагаемых работ, о которых идет речь.
Осетинская сторона в очередной раз поставила вопрос об освобождении из грузинской тюрьмы Марика Дудаева по состоянию здоровья. Грузинские участники встречи заметили, что не делят людей по этническому признаку. Дудаев будет освобожден только в том случае, если его коснется амнистия. Очередная встреча механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них намечена на 18 марта. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За ходом 31-й встречи в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты сегодня наблюдала и наш корреспондент в Цхинвали Зарина Санакоева.
Началась встреча с поздравления главы миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии Анжея Ташкевича с Днем защитника Отечества. Европейский политик заметил, что этот праздник отмечают многие из присутствующих на встрече. После поздравления началась многочасовая работа, по окончанию которой председатель осетинской делегации Хох Каглыт заявил, что результатов сегодня достичь не удалось. В первую очередь это имело отношение к вопросу об освобождении из грузинской тюрьмы Марика Дудаева, осужденного на пожизненный срок. Этот вопрос юго-осетинская сторона поднимает регулярно, но на этой встрече появились новые обстоятельства. Недавно грузинские власти расширили перечень болезней, при которых заключенные не могут содержаться под стражей, говорит Хох Каглойта.
По судьбе Марика Дудаева я довел до сведения всех участников, что этот гражданин был задержан в 2003 году. В процессе задержания он получил тяжелые ранения. И я призвал в основном грузинскую сторону исходить из того, что параллельно с отбытием своего срока наказания этот человек также занимался и был преисполнен попытками сохранения своего здоровья. В таком режиме уже прошло 10 лет. И я призвал грузинскую сторону сделать максимально возможное все, что в их силах, для того, чтобы данный человек был помилован и освобожден.
Недавнее постановление грузинских властей о расширении списка болезней, дающего право на амнистию, возможно, и сыграет существенную роль в случае с Мариком Дудаевым. Но Хохкагойт пока комментирует эту проблему с осторожностью.
Вы знаете, амнистия пока идет, я думаю, что пока надо воздержаться. И даже таких вещей, как таких формулировок, как надежда и так далее. Надежда – это вещь сугубо индивидуальная, а мы исходим из процедур. Процедура пока идет, до ее завершения оценок и комментариев по ее поводу мы делать не будем.
Что думают по этому поводу члены грузинской делегации, мне узнать не удалось. Традиционно они отказывают в комментариях югозитинским журналистам. Еще одно обсуждение оказалось сегодня безрезультатным. Ситуация в приграничном селе Зардиант-Кари. Осетинская сторона выступает против переноса грузинского полицейского поста в этом селе. Раньше пост находился на окраине села. Летом же этого года полицейские перешли в центр населенного пункта, ближе к государственной границе. После этого жители осетинской национальности ушли оттуда и до сих пор не возвратились в свои дома. Кроме этого, стороны обсудили 17 фактов нарушений госграницы, которые наблюдались со времени прошлого заседания МПРИ. Осетинская сторона также выразила протест по поводу участившихся фактов наблюдения со стороны Грузии наблюдателей ЕС за территорией независимой республики. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, там же, в Цхинвале, готовятся к очередному съезду партии «Единство», который предположительно пройдет в конце февраля. Однако точная дата и повестка мероприятия держатся в секрете. Эта интрига сказывается на атмосфере в партийных рядах. День ото дня она становится все более нервозной. Жанна Тарханова попыталась собрать вместе фрагменты разрозненной информации, слухов и свести их в единую картину.
Раскол в политсовете партии наметился еще в сентябре прошлого года, после того, как председатель «Единства», экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокоэте в Цхинвале на встрече с соратниками заявил, что «Единство» не должно переходить в оппозицию к нынешним властям республики. Ряд политических партий выступили с критикой в адрес экс-президента, негативно оценив саму его попытку играть роль влиятельного политика. К сонму хулителей присоединился и председатель политсовета «Единства» Зура Кокоев. Мнение членов политсовета относительно дальнейшего пребывания Эдуарда Кокоэте в партии кардинально разошлись. Именно Зураб Кокоев, считают многие, является виновником раскола. Он действует по заказу руководителя администрации президента Бориса Чочеева, который как раз и полон решимости лишить экс-президента места главы партийного лидера. По неофициальной информации, оппоненты Кокоэте, возможно, предпримут попытку провести съезд партии в его отсутствие, чтобы избежать неприятных сюрпризов при выборе нового главы. Те же источники утверждают, что на пост председателя «Единства» претендует Зураб Кокоев. Кресло председателя политсовета намерен занять депутат парламента Вадим Цхавребов. Похоже, что нынешние власти Южной Осетии заинтересованы в сохранении ресурса партии. Депутат парламента от фракции «Единство» Амиран Дьяконов говорит, что обеспокоен дальнейшей судьбой партийной организации. Цитата. «На сегодняшний момент председателем партии «Единство» является Эдуард Кокоэте. Переизбрать его может только съезд. Если в партии произойдет раскол, это нанесет урон ее репутации. Надо сесть и договориться». Бывшие партийцы обращают внимание и на элемент низости и цинизма в действиях тех, кто пытается вырвать дирижерскую палочку из рук бывшего югоосетинского лидера, неспособного сегодня защитить себя. Зураб Кокоев своей политической карьерой и личным благополучием обязан Эдуарду Кокоэте, в связи с чем его бескомпромиссная борьба с недавним благодетелем и близким родственником вызывает у многих чувство брезгливости. Депутат парламента, бывший военный Инал Базаев, в рядах «Единства» с 2004 года. Он и по сей день пребывает в уверенности, что, цитата, «независимость Южной Осетии – это заслуга Джабеевича». Говорит Инал Базаев, цитата, «Я один из старожилов в этой организации, однако в последнее время даже я не знаю, что у нас происходит и какие игры ведутся за моей спиной. Кто там что мутит и какие цели преследует втайне от нас? Я таких политиков и людей не признаю». Спросите у нынешних его оппонентов, того же Вадима Цхавребова, за кого он поднимал за застольем второй тост после первого за Всевышнего. Они сами себя позорят, потому что пока был Джабеевич, он был для них чуть ли не богом. Как только он освободил кресло президента, вдруг оказался для них врагом номер один. Пусть вспомнят, как они бегали за ним во время дождя с зонтиками. Это некрасиво. Конец цитаты. Теперь, по мнению моих собеседников, многое зависит от самого Кокойте. Решится ли он предпринять демарш и попытаться с помощью сторонников изменить ситуацию в свою пользу? Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь к событиям в самопровозглашенной Республике Абхазия. Там ровно год назад было совершено покушение на президента Александра Анквап. О ходе расследования этого громкого дела моему коллеге Демису Паландову рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Сегодня исполняется ровно год со дня совершения покушения на Александра Анквап. Это покушение было раскрыто, были задержаны люди, ведется следствие. Вы могли бы рассказать, на каком этапе сегодня находится это дело? Что известно, чего еще неизвестно, когда будет поставлена точка в этом деле?
В апреле пошли первые задержания по данному делу. И в течение последующих полутора-двух месяцев очень многое сбрасывалось в СМИ. Пресс-служба Генеральной прокуратуры с такой завидной последовательностью, как обычно работает информационное агентство, сбрасывало материалы, но потом наступило какое-то затишье, абсолютное затишье. И новых подробностей по данному делу абсолютно нет. Все ожидают суда. И вчера буквально Генеральный прокурор Сафарбеем Микандом выступал в прямом эфире телеканала «Абаза». Он говорил, что идет работа, генпрокуратура готовится к суду. На вопрос ведущего, все ли задержаны, он сказал, нет, еще не все задержаны по данному делу. Генеральная прокуратура, следственные органы, видимо, не хотят выдавать всю информацию. И, скорее всего, есть какие-то, наверное, нестыковки в этом деле.
Да, я правильно понимаю, что все это время все-таки некоторое количество людей остаются в заключении, то есть им периодически продляют вот этот срок предварительного заключения. Почему не слышно ничего о протестах адвокатов? Все-таки нельзя же держать людей годами.
Там периодически, когда истекает срок заключения, через суд продлевается мера пресечения, и процессуальные нормы в этом плане, мне кажется, соблюдаются. Другой вопрос. Понятно, что к этому покушению приковано слишком много внимания, и, наверное, генпрокуратура пытается свести все уголовное дело под определенный знаменатель, чтобы не было никаких мелочей, которые можно было бы подкопаться, чего, наверное, очень сложно сделать, учитывая, что у нас такая советская прокуратура не самая лучшая.
Когда произошло покушение, уже после него, через некоторое время, многие говорили о том, что, пользуясь вот этой ситуацией, которая возникла в обществе, Александр Анквап консолидирует власть и даже в некотором роде оказывает серьезное давление на своих политических оппонентов. Оправдались ли вот эти опасения?
Я не думаю, что само покушение как-то сильно повлияло на консолидацию власти, усиление позиции президента. Я думаю, так или иначе, любой президент, у Александра Анквапа в предшественниках было двое, каждый планомерно укреплял свою президентскую власть. И Александр Анквап, у которого с хваткой все в порядке и без покушения, шел по этому пути и не очень-то и сворачивал с него.
С Иналом Хашик беседовал Демис Паландов. Между тем, вчера в Сухуми акцию протеста против повышения цен на электроэнергию провели группа в социальной сети Facebook «Мы за реформы», общественное движение «Ахэца» и общественная организация «Молодая Абхазия», рассказывает Виталий Шария.
Еще пару-тройку дней назад цепочка слов «Абхазия, Болгария, энергетика» могла вызвать у меня, пожалуй, только одну ассоциацию – Никита Шервашидзе. Это имя бывшего министра энергетики Болгарии, несколько лет назад ушедшего из жизни, потомка абхазских владетельных князей Чачба Шервашидзе. Он стал широко известен в Абхазии после участия во Всемирном конгрессе представителей абхазских аристократических фамилий. Разумеется, после него в Болгарии сменилось немало министров энергетики, и вот именно проблемы в этой отрасли вызвали в стране острейший политический кризис, приведший на днях к уличным столкновениям манифестантов с полицией и отставке правительства Бойко Борисова. По сообщениям СМИ, к протестам болгар подтолкнули огромные счета на оплату электричества, пришедшие зимой. И когда позавчера я смотрел по телевизору видеокадры с окровавленным лицом одного из участников акции протеста в Софии, которые наверняка демонстрировались во множестве стран, невольно подумал о том, что будет на завтра в Сухуми. Да, так совпало, что на следующий день, то есть четверг, в столице Абхазии было намечено проведение акции протеста против повышения с начала года энерготарифов в 2 раза. Впрочем, я сразу же подумал о том, что до болгарского накала страстей у нас дело наверняка не дойдет. В частности, и потому, что неделю назад социальную напряженность в определенной мере смягчило сообщение президента республики о давно обещанном повышении с начала года зарплат бюджетникам на 70%, правда, только отдельным их категориям. Так и вышло, собралось около 100 человек с несколькими плакатами, в основном молодежь, и акция прошла спокойно и мирно. Один из выступивших, лидер общественного движения Ахица и председатель парламентского комитета Ахрабжания, вспомнил таки в своей речи о событиях в Болгарии. Он отметил, что там из-за двукратного повышения тарифов правительство ушло в отставку. Участники митинга приняли резолюцию «Мы против повышения цен и за прозрачность работы государственных органов», в котором призвали правительство и президента отменить решение о повышении тарифов на электроэнергию. Между тем, в связи с заявлением РПП «Форум народного единства Абхазии», распространенным 20 февраля, Управление информации при президенте Республики Абхазии сообщило, что Александр Анквап не разделяет оценки, данные форумом народного единства Абхазии относительно положения в стране. Оно, по мнению президента, несравнимо лучше того периода, когда кабинетом министров некоторыми ведомствами и отдельными регионами управляли руководители сегодняшней оппозиции. Президент не намерен рассматривать вопрос об отставке кабинета министров Республики Абхазия и отмене принятых тарифов. Конец цитаты. В общем, продолжается этакий виловатый политический пинг-понг. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в грузинском парламенте обсуждали особенности дресс-кода народных избранников. Депутат Бидзина Гуджабидзе предложил внести изменения в регламент, которое позволило бы парламентариям приходить на заседания в национальных костюмах. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Рабочий день Бидзина Гуджабидзе начался с неприятного инцидента. На входе в парламент его попросили оставить у охраны боевой кинжал. 56-летний депутат не стал сопротивляться, снял с пояса оружие и проследовал в зал заседания. Всего через пару часов Гуджабидзе предложит своим коллегам разрешить ношение в парламенте не только кинжалов, но и всех остальных элементов грузинского национального костюма. Автор законодательной инициативы взошел на трибуну в роскошной чохе красного цвета. На плечах бежевая накидка, на ногах черные кожаные сапоги хедрули. Единственным вкраплением современности во внешнем вид Гуджабидзе стали очки, поправив которые, он стал громко зачитывать аргументы в пользу своего предложения.
Эта инициатива своего рода лакмусовая бумажка, если хотите, иллюстрация, которая покажет ваше отношение к национальным ценностям, традициям и костюму. Если вы не поддержите это предложение, народ вам судья. Все увидят, каких ценностей придерживаются некоторые члены грузинского парламента.
Коллеги Гуджабидзе еле сдерживали смех. Кто-то пошутил, что недавно видел на парковке у парламента коня. Так, может быть, внедрить это средство передвижения в качестве обязательного для депутатов? Впрочем, даже такой несерьезный настрой не помешал депутатам с удовольствием включиться в дискуссию на эту тему.
Членам правительства, министрам и их заместителям тоже следует разрешать носить чоху.
Это будет только по праздникам или еще и во время деловых встреч?
А женщинам что следует одевать?
Такой наплыв вопросов привел Гуджабидзе в растерянность. Он стал объяснять коллегам, что никаких специальных норм вводить не придется, тем более, что ношение чохи не будет обязательным. Депутат даже был готов согласиться с запретом на ношение кинжала, если есть опасения, что в пылком споре кто-то из народных избранников решит применить его по назначению. Проблема в том, объяснял Гуджабидзе, что в момент своего выступления он нарушает регламент, согласно которому внешний вид депутата должен быть протокольно-деловым, а он пришел в чохе.
Давайте хоть этой поправкой внедрим понятие национального костюма, чтобы потом другие ведомства взяли с нас пример и разрешили людям, если они пожелают, ходить в таком виде на работу.
Заявил Гуджабидзе. Но некоторые депутаты не унимались. Ниного Гуадзе из грузинской мечты напомнила, что несколько лет назад в госпротокол уже вносилось аналогичное изменение. Тогда грузинскую чоху разрешили надевать во время торжественных мероприятий, а Хатуна Гугуришвили из национального движения ознакомила депутатов с итогами исследования, проведенного ее помощниками. Они выяснили, что в мире крайне мало стран, в регламентах парламентов которых присутствует подобный пункт. Вот что сказала Гугуришвили.
Вы сейчас по закону можете находиться в зале в том виде, в котором сегодня пребываете. Ничего менять не надо. В противном случае нам придется конкретизировать элементы одежды, которые будут разрешены. Ведь среди национальных нарядов есть и боевые костюмы с кольчугой, и даже шлем.
Кто-то в зале громко рассмеялся, видимо, представив депутатов в доспехах. И только Бедзини Гуджабидзе было не до смеха. Он раз за разом повторял непонятливым коллегам, что принятие поправки – это скорее символический поступок. Сейчас, говорил парламентарий, самое время политическим противникам объединиться вокруг этого бесспорного вопроса и приравнять исконно грузинскую чоху с европейским костюмом. Однако сбыться мечте Гуджабидзе сегодня было не суждено. Словно испугавшись призыва к объединению, представители нацдвижения решили покинуть парламент в знак протеста против возможного ареста мэра Тбилиси Гигио Гулава. В результате вопрос о чохе так и не рассмотрели. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В России становится все более популярным страхование заключенных от несчастных случаев. По уверениям правозащитников, страховка может защитить осужденного от произвола властей в местах лишения свободы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Пенитенциарная система России мало чем изменилась со времен сталинского ГУЛАГа. Интернет буквально завален видео с издевательствами над заключенными и жалобами правозащитников на произвол Федеральной службы исполнения наказаний. Заур Шакуев, сотрудник правозащитного центра Кабардино-Балкарии, говорит, что к ним довольно часто обращаются родственники заключенных с жалобами на произвол, чинимый служащими исправительных учреждений. Центр реагирует как может, но пользы от этой помощи немного, говорит Заур Шакуев.
Сама система очень закрыта, до нее очень трудно достучаться. И все наши письма, все наши обращения, по ним мы получаем ответ, такой формальный отписка, в котором обычно содержится, что никаких нарушений не было выявлено, или в настоящее время проводится проверка по нарушениям. Но конкретных мер пока что нигде не было принято. Единственное, как мы можем повлиять, это через средства массовой информации. Когда через средства массовой информации освещается, и ты при этом еще указываешь конкретные имена лиц, которые косвенно или прямо виновны в содеянном, их это как-то, я думаю, все-таки тормозит немножечко.
Около года назад в России появился новый необычный способ противодействия пыткам и внесудебным казням людей в российских узилищах – страхование заключенных от несчастных случаев. Одним из приоритетов Московского правозащитного центра «Гарант Столица» является защита прав заключенных в местах лишения свободы. Центр по доверенности страховых компаний заключает договоры с родственниками заключенных и осуществляет юридическое сопровождение лиц, отбывающих наказание. То есть периодически направляет запросы о состоянии здоровья заключенного. В случае необходимости пишет жалобы в специализированную прокуратуру, следственные органы. То есть следит за судьбой осужденного. При наступлении страхового случая центр от имени страховых компаний предъявляет иск на возмещение материального и морального ущерба непосредственно начальнику исправительного учреждения, говорит руководитель центра «Гарант Столица» Сергей Тюрин.
В порядке регресса подается в суд иск на начальника лагеря, СИЗО и так далее, где произошел инцидент. И через суд изымается от начальника ущерб, в том-то и дело. Что если не изыскивать с начальника деньги, то никакого эффекта не будет. Они не будут бояться, смысл тогда страхования.
То есть вы их бьете рублем в данном случае?
По сути, да, но как бы таких случаев еще не было на моей практике. Как правило, сглаживаются все вопросы, конфликты.
Наверное, отсутствие наступления страхового случая за прошлый год – это и есть положительный эффект от работы центра. По данным сайта портал НКУ.ру, в России уже 5000 заключенных застраховали свои жизни и здоровье от пыток и издевательств со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Интернет-издание говорит о начале страхового бума в российских колониях. Кстати, страховка от беспредела – это исключительно российское изобретение, говорит Сергей Тюрин.
Это точно изобретение российское. Это все идет изнутри. Вот человек, подкованный юридически, срок отсидел, видел весь беспредел и пытается что-то делать. И вот эти мысли посещают, как бы, да, а почему бы так не сделать? Идти в страховую, пообщаться, возможно, реально и нереально, да, вот это. И все, и получается, вот идет работа вся. Отдельная программа специально создана страховыми компаниями. Опять же, не каждая страховая этим занимается. Когда начали искать страховую, которая может этим заниматься, сразу говорили, нам это неинтересно, мало денег и проблем много. Вот и все.
Конечно, многие родственники заключенных скажут, нам это не по карману. Но с другой стороны, эти же бедные люди влазят в огромные долги, едут за тысячи километров к местам лишения свободы, снимают там жилье, тащут пухлые конверты начальникам с мольбами прекратить издевательства над их близкими. Не лучше ли потратить те же деньги, не теряя человеческого достоинства, и с большей пользой для заключенного? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.